Виктория Токарева. «Можно и нельзя». Читает актриса Алла Човжик. Отец хотел назвать ее Марией, а мать Анной. И они нашли имя, которое совмещало оба. Марианна, сокращенно Маруся. Отец с матерью жили спокойно, скучно. Никак. Разнообразие составляли редкие ссоры. Эти ссоры, как поход в театр. Все же эмоциональная разрядка. А потом все входило в прежнее русло, похожее на пенсионерское. Маруся точно знала, что ни при каких обстоятельствах не повторит такую жизнь. У нее все будет как в кино. Маруся обожала кино. Как там любили, как умирали, какие красивые лица и одежды. Она мечтала сняться, чтобы все ее увидели, вздрогнули и влюбились. Все-все-все. Студенты в общежитиях, солдаты в казармах, ученые в лабораториях и короли во дворцах. Она хотела, чтобы ее портреты продавались в киосках, как открытки, и ее лицо, растиражированное в миллион экземпляров, вошло в каждый дом. Что лежит в основе такого чувства? Желание победить забвение? Человек приходит и уходит. Его век короток. Может быть, потребность остаться любой ценой? Продлить на подольше. Маруся приезжала к проходной киностудии, стояла и чего-то ждала. Ждала, что ее заметят и позовут. Ее замечали и звали, но не те и не туда. Она не шла. Те, кто звал, мужской человеческий мусор. Но и среди мусора можно найти что-то стоящее. Помощник режиссера по кличке Ганс организовал ей маленькую роль медсестры. Она должна была сказать одну фразу. «Иванов, вас спрашивают». На нее надели белый халат, скрывающий фигуру, надели шапочку, скрывающую лоб. Осталось только «Иванов, а вас спрашивают». А самые потрясающие у Марианны были именно фигура и лоб. Она носила прическу балерины, все волосы назад, в хвостик, чтобы видны были лоб и шея. И уши, маленькие драгоценные раковинки. Было очевидно, что природа индивидуально трудилась над этим человеческим экземпляром. И труд увенчался успехом. Съемка фильма оставила тягостное впечатление. Никакой организации, все сидят, чего-то ждут у моря погоды. Ганс посылал ее в магазин за хлебом и колбасой, и она ходила, неудобно отказать. Но все равно съемка, дорога к славе и к первой любви. Но, как выяснилось, за любовью не надо было далеко ходить. Первой любовью оказался мальчик из класса по имени Андрей. Он приходил к ней домой. Они слушали музыку, сидели на диване и обжимались, чтобы никто не видел. Когда родителей не было дома, их действия активизировались. Они ложились и целовались лежа. Марианне казалось, будто пламя мощными потоками устремлялось по ее телу. Музыка и страсть наполняли комнату. Марианна плыла в звуках и томлении юных тел. Она касалась своего мальчика, и то, к чему она прикасалась, готова была треснуть в ее руках от напряжения. Но они не приступали к черту. Андрей берег свою Марусю, не нарушал ее девственность. Они заходили все дальше в своих познаниях, и все кончилось ужасно. Маруся оставалась девушкой, но беременной девушкой. Врачи сказали «да», так может быть, потому что девственная перегородка, а не бетонная стена, а живая и пористая, через нее вполне может проскочить юркий сперматозоид. Таких случаев сколько угодно. Маруся испытала шок. Она шла на аборт, как на заклание. Дефлорацию произвели врачи. Она теряла свою невинность под холодным скальпелем хирурга. И когда Маруся вышла из больницы и вернулась домой, она уже ненавидела Андрея и свое к нему тяготение, будь оно проклято. Андрей стоял перед ней с потрясенным лицом. Она видела его горе и слезы, он плакал. Но она презирала его слезы. И это презрение вконец уничтожило его. Мальчик ушел, плача, в свою дальнейшую жизнь. Что с ним было потом, она не интересовалась. Жизнь продолжалась, тем не менее. Маруся по-прежнему хотела сниматься. И, как поется в песне Дунаевского, «Кто хочет, тот добьется». Марусе поручили довольно большую роль. По сюжету от этой героини ничего не зависело, она просто ждала главного героя с войны. Смысл ее роли – ожидание. Маруся изображала терпение, и лицо ее было неподвижным и туповатым, как само терпение. Однако фильм вышел на экраны. Марусю приглашали на встречу со зрителями, дарили цветы. Так начиналась слава. Не бог весть какая, но все же. Люди, цветы. Появился мужчина, старше на 20 лет, писатель. Он был холостой, пьющий и конфликтный. Основное его состояние – ненависть. Он ненавидел всех – ближних и дальних, соседей, собратьев по перу, правительства и генерального секретаря Брежнева. Любил он только свою маму. Он ее обожал, боготворил и боялся. Маруся приезжала к нему на холостяцкую квартиру с сумкой продуктов. И прежде чем лечь с ним в постель, варила и убирала. Иначе это было логово зверя. Маруся вытирала пыль, мыла пол, жарила мясо. Потом они садились за стол. На столе, как непременная деталь, к натюрморту стояла бутылка водки. Холодная, запотевшая. И писатель в предчувствии реальной выпивки приходил в восторг. Он смотрел на Марусю, видел, что она гений чистой красоты. Жизнь ненадолго, пусть на мгновение, оборачивалась своей сверкающей прекрасной гранью. Женщина, водка, мясо. Что еще нужно одинокой, взыскующей душе? Потом они ложились в кровать. Он близко видел ее изумительные плечи, 18-летние груди, его сердце трепетало от любви. А потом он быстро засыпал с открытым ртом, и она смотрела на него спящего, слегка балдея от его алкогольных паров. Марусино сердце созрело для любви, и она принимала любовь, как весенняя земля принимает зерно. И уже не важно, какое это зерно, здоровое или гнилое. В этот год Маруся поступила в театральное училище. Ее ждала жизнь профессиональной актрисы, но судьба поставила первую преграду. Маруся заболела. Врачи поставили диагноз «туберкулез кишок». Откуда взялась эта болезнь? Маруся считала, что внешность для актрисы – это инструмент, как скрипка для скрипача. Она постоянно худела, чтобы истончить себя до прозрачности. Может быть, это явилось причиной? Но, скорее всего, судьба не хотела, не пускала ее в актрисы. Маруся лежала в больнице и медленно таяла. Цвет лица сравнялся с цветом подушки. И высокий овальный лоб завершал гробовой образ. Маруся смотрела на себя и думала, «Мертвая панночка». Даже в таком состоянии она примеряла на себя роль. Писатель приходил, навещал. Он садился возле кровати, доставал из портфеля бутылку и пил с горя. Закуску он не приносил, поэтому Маруся отдавала ему протертый больничный обед. Она все равно не могла это есть, организм не принимал. А писатель ел с удовольствием. Врачи увеличивали дозы лекарств, но лучше не становилось. Организм как будто вздрагивал и замирал, потом вопил «Нет!». Поднималась температура. Марусина мама пришла к главному врачу больницы и устроила скандал. Позвонили с киностудии и пригрозили тюрьмой. Зашел пьяный, однако известный писатель и грозился избить. Главный врач испугался и созвал консилиум. На консилиум приехал знаменитый Ковалев, полуармянин и полубог. У него не умирали? Это был 40-летний человек, отдаленно похожий на Ленина в период эмиграции, но красивее. Хотя Ленин тоже был вполне красив, недаром от него потеряла голову Инесса Арманд. Итак, Ковалев был похож на Ульянова, который пустил свою энергию и талант в мирных целях. Ковалев увидел Марусю у смерти на краю. Им овладело желание прорваться, спасти, прижать к груди. Он взял домой историю болезни и просидел над ней всю ночь. А на рассвете понял, у Маруси не туберкулез, а аллергическая реакция на препараты, которыми ее лечат. Врачи увеличивали дозу и усугубляли реакцию, и все это шло к своему логическому концу. Организм сначала протестует, нет, потом замолкает. Маруся проснулась рано и смотрела в окно. Прозрачная рука лежала на одеяле, и так хорошо было не двигаться, просто лежать и смотреть. Ей нравилось не отвечать на вопросы, не реагировать на входящих. Мама, медсестры, подруги, писатель. Все они были как в аквариуме, в другой среде и за стеклом. Подплывали, разевали рты, что-то хотели, помахивали кистями рук, как плавниками. Маруся смотрела на них равнодушно, потому что принадлежала уже каким-то другим хозяевам. Это утро было особенно тихим и торжественным. Никто не заглядывал, наверное, был выходной. Внезапно открылась дверь, и возник Ковалев в белом халате с историей болезни в руке. Он приблизился к Марусе и произнес: «Я вас вылечу, но для этого я должен забрать вас из этой больницы и перевести в свою. Вы согласны?»
«А это можно?»
— тихо удивилась Маруся. В больнице была строгая дисциплина, как в армии, и больной считался самым нижним чином, ниже, чем солдат. Где-то вроде солдата на гауптвахте. Ему нельзя ничего. «Если вы согласитесь, то больше ни у кого не надо спрашивать», — сказал Ковалев. Это было так странно, как будто Ковалев пришел от новых хозяев. Он пришел за ней. Он переправит ее туда, где ничего не болит.
«Я согласна», — проговорила Маруся.